Ложь у нас находится не снаружи. Вот говорится, махамая снаружи, а изнутри у нас чистая правда идет, потому что Господь. И смотрите, на одни и те же объекты люди смотрят так, насекомые смотрят по-другому, у них фасетчатое зрение, да? Змея смотрит по-другому, и в другом диапазоне это все улавливает. Все видят разное. Что же правда? Даже люди смотрят на один и тот предмет и понимают по-разному. Но люди — это особая категория, потому что люди катастрофически намного больше могут обижаться, чем вот животные. Животные тоже злопамятные, да. Собаки, может быть, злопамятные, помнят палку, кто ее ударил, да. Растения даже помнят, растения, опыт делали, там один человек подошел, там эту пшеницу вот так вот поломал, потом он приходит, и датчик, биодатчик зафиксировал, что пшеница реагирует на этого человека, не на какого другого, ни глаз, ничего, ни носа, как она его знает, чувствует по полю. Вот. Даже растения помнят, но человек настолько, вот, и обида, что такое обида? Обида — это неправильное восприятие информации, обида — это когда... Это тот же гнев. Гнев — это неприятие. Мне не надо. Но обида, я не сумел, мне силы не хватило отшвырнуть ситуацию подальше. Она в меня проникла, меня потоптали, и я обиделся. Не понял за что. Я за что-то упирался. Значит, я извиняюсь, что так долго, но это надо. Что именно мы не понимаем? Мы всегда не понимаем одну и ту же вещь. Что нам пора уходить с этого места на следующее, вот, и нам придется покинуть это место и перейти на следующее, но сначала нас Господь зовет, а каким образом? Он говорит, иди помоги вот тому. Мы с этого места снимаемся, идем туда, и через минуту туда падает ядерная бомба какая-то. Ну, рушится ситуация. Если я не пошел туда, потому что думаю, ну как же, вот как этот кот Матроскин, на корова, запасы на зиму, да, непосильным трудом, вот надо сесть и сесть. Это болезнь всех пенсионеров. Почему у них катастрофический здоровье? Потому что они заработали, как бы, а теперь они могут... Нет, жизнь-то продолжается. Это тебе в трудовой книжке поставили, что это финита ля комедия, а жизнь-то не закончилась. Но поскольку они подумали, что закончились, и здоровье резко вниз. Все врачи фиксируют такой феномен. Вроде бы все, не работает, хорошо. Нет, ты должен продолжать деятельность. Ты можешь ее сменить... Но ты не можешь остановиться. И когда сменить? Не мы решаем. Вот что интересно и противно, да? Не мы решаем, когда ее сменить. Это Господь, как голос сострадания, который изнутри, вот у нас зовет туда, переместиться туда, где я больше нужен. И он конкретно мне, я не просто сострадать всем живым существам, а кому я конкретно помогу, то есть у меня есть ресурсы ему помочь в какой-то сфере. Вот. И вот в Бхагавад-гите говорится, что Кришна говорит, вот если ты меня не послушаешь, то твоя природа заставит тебя сняться с этого места. И вот тут получается феномен обиды, в результате которой самый страшный феномен обиды — в нас поселяется ложь вместо истины. И тогда мы все воспринимаем не так. Мы засиделись. Более того, нас приучили, чтобы мы засиделись, каждые курсы говорят, вот даже вот царствие, вот попадешь в Царствие Небесное, и там вообще все будешь, это тоже ложь и обман. Путь продолжается. Господь все время будет идти, и как душа, то есть. И вот, меня Господь позвал, а мне сказали, да ты тут нужен, подожди, тебе тут цены вообще нету. И знаете, когда забирают меня с насиженного места, в пик моей славы. Вот я могу отследить по своей личной биографии. Я сменил 8 или 9, я даже не помню сколько, мест работ. И я снимался с каждой работы в пике славы. Мне говорили все, да ты что, люди это годами добиваются. Ты можешь сейчас свесить ножки и плевать в потолок и все такое. Но какие-то обстоятельства вели меня дальше. И более того, я любил эту работу. Я не просто хотел, что это зона комфорта. Нет, я любил эту работу. Но я снимался. И потом я оглядывался назад и видел там разруху, и все, вот так вот Господь ведет. Меня просто снимали с этого места, а потом это просто предприятие разваливалось или что-то такое. И так каждый. И вот если бы я там остался, понимаете, как в одной пословице говорится, как только ты забрался на вершину горы, любой следующий шаг – это шаг вниз. Как только ты достиг вершины, тебе надо идти и как бы с нуля, а вроде обидно, за что боролись, называется, да? Вот. Но как только ты почему-то не захотел идти дальше, по каким-то причинам тебе уговорили, а все аргументы, вот этот, это как бы ну, фактор риска, что ли, ну, что тебе еще надо? Вот оно же здесь, Эдем вообще практически. И ни одного... Эдем, ну, комфорт. Эдем, да, понятно. Вот. И ни одного аргумента в пользу того, а в пользу того там, ну, ну, никаких аргументов. Или ты романтик, или ты что-то. Но меня вели конкретные обстоятельства не потому, что мне было неинтересно. Мне было очень интересно. С некоторых работ я уходил со слезами. Ну, внутри. Мужчины так не платят, они обижаются. Или они огорчаются. Я огорчался. И хотя работы были такие не очень, но мне казалось, отличная работа. Но обстоятельства. Я это уходил не для себя. И вот ты уходишь, а если бы не ушел? А если бы не ушел, туда приходит какой-то интервент, захватчик, который тебя подсиживает, или плохой начальник, все что угодно, любые факторы, которые начинают уничтожать мое насиженное место, которое я реально заработал. И по всем законам, обратите внимание, по закону мне положено теперь на руках там носить и не трогать. Вот. И что делаю я? Я обращаюсь к закону и говорю... Ну, извините, разве я плохой человек был, разве это самое? Ну, из меня вырывают, и в конце концов я плюю, скандалю, обижаюсь. Почему обижаюсь? Если я понимаю, что все правильно, то я не обижаюсь. Если я не понимаю, за что, а понять невозможно. Потому что это Господь позвал, и Он позвал не по закону. Позвал не по закону. Любой закон, он стоит на страже корости, правильности, рентабельности. А вот такие понятия, как героизм, там, сострадание, и все, их ну, как бы к делу не пришьешь. Потому что это ну, дело добровольное, вольное, то есть его зафиксировать нельзя, это как птица счастья. И поэтому там никакие аргументы не работают. Если есть аргумент проявить сострадание, то это уже не является состраданием. Сострадание оно просто так, как и любовь просто так. Если любовь за что-то, оно любовью не является. Вот. То есть я к чему говорю? Аргументов нет, логики нет. Следовательно, закона нет. Закона нет. Просто там зов сердца или чего-то. Вот. А здесь закон. Здесь закон. И закон в этом варианте, не в этом варианте, и то каждого периодически должно случаться на протяжении всей жизни. И надо отвергнуть закон. Даже иногда сломать его, иногда не пускают, а ты просто говоришь нет, и все. Твой до того бросаешь трудовую книжку и все такое, вот так вот. Ну, если там. Потом тебе все, Господь это возвращает. Но если ты туда не идешь, тогда тебя потихонечку уничтожают, и ты видишь, что тебя уничтожает совершенно несправедливо. Совершенно несправедливо. Возникает обида. Обида вполне обоснованная. Вот. И тогда у меня начинается. Обида, это значит. Знаете, когда человек проявляет гнев, он говорит, нет, иногда с гневом надо вырваться из этой зоны комфорта, и там тебе трудовую не дают, или что-то такое, понимаете, ну, за какое-то место. Из семьи, из работы, из страны, из чего угодно. Из-за этого я раз сбежал с больницы, понимаете, с больницы, это нельзя было этого делать, я сбежал, в результате я обрел здоровье за 2 дня, а ко мне чуть ли не уголовную ответственность не вменяли, потому что за мной стали сбегать другие, поэтому меня отпустили. Ну, и вот тогда тот, кто остался, тот, кто обиделся, у него искажается биополе, потому что обида – это уже неверное восприятие Божьего плана. И вот через эту призму обиды, и поэтому мы не прощаем кого-то. Мы прекрасно знаем, врач виноват, начальник виноват, муж виноват, жена виновата, дети наши вообще... хамы, я все на них положил, и так далее. Мы конкретно, правительство виновато, да, на самом деле виновато мое неправильное восприятие. И тут проявляется идея врага, мир начинает двойственный быть, это от Бога, это от дьявола, это было от Бога. Но Господь говорит, тебе по плану моему здесь находиться нельзя. Но ты не внял голосу сердца. Голос сердца говорит не о твоем комфорте, а о комфорте других. Остался, но тебе все равно нельзя находиться, потому что по моему плану ты должен быть там. И это милость. Меня изгоняет, просто враг приходит, изгоняет туда, потому что вдруг я там опомнюсь, а по плану Божьему, этот план увязан с планами со всех остальных людей, я могу опомниться, раскаяться и тут же продолжать этот путь. А если бы я остался здесь, в комфорте, тут я раскаиваюсь, не раскаиваюсь, а я уже должен быть там. И поэтому там приходит, я понимаю, что это дьявол, меня изгоняет, я в обиде, И вот пока я не получу, у меня нет прощения, пока вот не судите, да не судимы Бог, пока я это не исполняю, а это является следствием понимания, а не просто, прощаю вас, Бог прощал и вас, нет, это не работает. Вот тогда это, и как могу, как пример привести, что это настолько серьезно, это не просто в уме, это на физике, на психике, на социологии, мне начальники документы могут не подписывать, все что угодно, то есть, если там есть обида. Помните, я историю рассказывал, как один человек получил травму там, последней инвалидности, то есть он получил небольшой удар по позвоночнику, его скрючило, он ходил еле-еле на костылях. Помните эту историю, да? Ну и рассказывал. Ну, вкратце, потому что это обида. И ситуация была такая. Я его спрашиваю, этот человек, обратите внимание, абсолютный атеист. Он верит только в то, что можно пощупать. В причинно-следственную связь, вот, которую вот визуально мы видим. А если мы не видим наши мотивы, а мотивы какие? Бог куда-то меня послал, а я это проигнорировал, или я потом пошел по этому же пути своих эгоистических, мы это не учитываем. И поэтому мы полную картину не видим. И мы не видим нашего нарушения плана. То есть я иду туда вынужденно или по доброй воле. Мы этого же не учитываем. И поэтому вот это называется атеизм. Атеизм. Потому что по нижнему плану, только по действиям, вообще нельзя определить, святой это действует или уголовник это действует. Мотив это мы не видим. И говорится, по плодам узнаешь их, потому что плоды будут разные. Ну, очень быстро эту историю расскажу. Не буду ее смаковать, потому что много раз рассказывал. Эта история была с моим кумом. Мой кум жил с одним там другом. Он приехал сюда из России, немножко пожили 2 года, потом они разбежались в силу того, что кум встретил женщину, на ней женился и сколько-то живет. И эта женщина сказала, ну что, а он был женатый. В России женщина осталась, жена его. Вот. Она говорит, ну ты слушай, разведись, мы же вместе живем с тобой. И она дала ему на то время 200 рублей, это еще много было. Тогда ровно столько стоил развод, чтобы зайти. Вот. И он идет по базару он голенько, и встречает этого своего друга Сашу, с которым жил 2 года. Вот. Это друг Саша, и захотелось ему, видно, ему щемило сердце, что сейчас он зарегистрирует отношения и попал в эти самые, да, ну, может, у него была такая фишка. И он решил устроить мальчишник напоследок. Они пропивают эти 200 гривен, вместе с Сашей. А Саша как раз, как назло, уходит на 4 дня. Вот, не в отпуск, а в это самое. Ну, выходные у него там совпали 4 дня подряд. Ну, какой-то у него график такой. Он работает в охране, у него номерное оружие, то есть он охраняет ценные какие-то грузы. Таким охранником. Такой, знаете, атлетически сложный, просто Аполлон. Вот. И они там пропивают это все. И даже деньги заканчиваются, потом Саша добавляет, чтобы как бы, ну, все-таки, ну, не на того пить одно. И, в общем, этот мой кум Гена возвращается в полном таком, ну, в ужасного вида состоянии, да, от него там перегар, и он сильно помятый, ну, пить 4 суток. Вот. И та женщина видит это, а та в Симорге обзвонила уже, конечно. И тут он возвращается, и чтобы, ну, смягчить этот компрессионный удар по мозгам, он говорит, это Саша меня встретил, он меня напоил, а чтобы не быть в долгу, тоже, ну, выложился, и вот такие вот дела. Вот. Ну, конечно, для этой женщины этот муж-то дороже, чем Саша. И вот смотрите, как мы воспринимаем информацию. Мы охотно верим, что наши близкие люди более правее, чем наши дальние вот эти, да? И она без тени смущения, без тени. И, конечно, вот эта война, вот украинцы, русские, кто виноват? Конечно, русские, но те, кто дальше, да? Или в семье, вот это вот психология такая. Мы не разбираемся. Почему? Потому что мы смотрим на информацию с позиции, что у нас в голове уже есть ложь, а ложь, она, знаете, откуда ложь? Это просто эгоистический интерес, вот и вся ложь. Не с точки зрения Бога, а эгоистически. И не потому, что мы ближних любим, потому что они нам больше могут дать, чем дальние. Мы думаем о себе на самом деле в этом. И она идет туда, устраивает ему там Хиросиму и Нагасаки сразу. Вот. Этот Саша, вот этот друг, обижается и понимает, что его подставили, и молчит, не выдает этого гену, не выдает, но обижается. На следующий день он выходит на работу, получает удар по позвоночнику, легкий такой, и потом его потихонечку начинает крючить, то есть он ходит, прям больно ходить, наклониться легче, потом надо еще больше наклониться, и день за днем он стал такой-то как кифоз, сколиоз, я не знаю, как оно правильно, в общем, его согнуло на бок. На одну сторону перестал наступать, на одну она у него распухла от этого почему-то. И за 8 месяцев он стал полный инвалид до такой степени, что он не мог выйти из дома. И этот Гена, кум мой, на этой почве они все равно рассорились, он уехал опять в Россию. Вот, и я этого Сашу знал, поскольку он это был другом. Через 8 месяцев он мне звонит, какой-то нашел мой телефон и подсказал, что вот... Уже некому, он обошел всех, обратите внимание, он обошел всех костоправов, всех известных. Никто не мог помочь. Нетрадиционные, не нетрадиционные не помогли. Вот. А я не костоправ, я не врач. Я говорю, что-то было, какая-то нервотрепка, ты на кого-то обиделся, на кого-то разозлился, или что-то решил, или что-то, что было. Он говорит, ничего не было. Понимаете, есть такое понятие в медицине, болевой шок. Когда боль слишком сильная, человек перестает ее чувствовать, иначе он от нее умрет. Нервы просто, ну, как перегорят, как провода, как вот пробки вылетают. Вот, перестает просто чувствовать боль. Точно так же психологическая или там духовная, душевная, как угодно ее называйте, ну, такая как информационная боль, которая нам сильно неприятна, а мы перестаем ее чувствовать. Даже забываем. Потому что неприятно. Только мы вспоминаем, нас Саша начинает колотить. Вот. И очень трудно было вспомнить этому Саше, что же случилось непосредственно. Он говорит, причина мне вот дверцей машиной по позвоночнику. А говорю, а что вот это было? Человек не помнит. 40 минут, чтобы просто вспомнить, что он рассказывает эту историю с Геной. Вот. То есть он обиделся, не, ну на Гену он обиделся, друг, который его подставил, чтобы эта женщина его там не сильно... И он, конечно, не мог поверить. Я говорю, так ты обиделся, дорогой? Он говорит, кого? На Гену? Да не, не может быть. Бог простит, давно забыл. Я говорю, а ну-ка расскажи поподробнее. Он начал рассказывать, как женщина заходит. Злость такая. Я говорю, видишь? Прям по лицу. Я говорю, понимаешь, обида, оно твое биополе просто вот делает такую букву ЗЮ из него, и тело просто следует за ним. Вот и все. Неправильное восприятие. Вот когда ты ни на кого не обижен, ты можешь не особо соблюдать там день, ночь, какие у тебя там это, какая пища, чего, и будешь здоровый. Но только ты обиделся, только ты подумал, что вот эти враги, на здоровье даже не надейся. У тебя неверное восприятие, и твое тело будет, и никакой врач не поможет, пока ты эту философию не изменишь на правильное видение мира. А правильное видение мира мы откуда взяли? Вот мне пора было с зоны комфорта выходить. Это не зона комфорта, это была зона деятельности. Но только я там все построил и сделал, уходи. Уходи или там на повышение, чтобы ты дальше. Но как только тебе просто там нечего делать, понимаете, сигнал, ну нечего делать, ты достиг вершины. Надо оттуда бежать. А нам рассказывают, надо достичь вершины и сидеть там всю оставшуюся жизнь. Ну, вы понимаете, откуда обиды. Кругом много обиженных людей. За что боролись? Я сказал этому Саше, говорю, давай это, как Иисус, знаете, встань и ходи, говорю, брось костыли. Он пошел, тяжело наступал, крики, пот холодный по лбу, там по диагонали 2 на 3 комнаты, он так прошелся. Он говорит, издеваешься, наверное? Я говорю, да. А теперь, говорю, вспомни что-нибудь хорошее про эту Гену. 2 года жить в одной комнате, однокомнатной квартире, наверное, ну, если человек не нравился, невозможно было, да? Я знаю, он хороший человек. Он что-то вспомнил. Я говорю, я увидел по лицу, что что-то вспомнил хорошее. Я говорю, а теперь? И он нормально проходит, наступая на больную ногу. Ну, конечно, не ровно, не как там на подиуме, но проходит. И в дальнейшем избавился от этого всего. Понимаете, что такое обида? А обида что такое? Это устойчивая ложь, которая у меня здесь внутри, которая основана на законе, и которая мешает мне видеть план Божий дальше. Вот и все. Без плана Божьего я куда-то иду, и эта инвалидность мне просто мешает шагать дальше. Она просто припарковала меня здесь, и все. Вот и все. Итак, ложь не снаружи, хотя она снаружи, все, что она видит, но глаза Господа у нас вот изначально уже есть. Но вот эти обиды, это, и вот эта обида, это целая реклама, вот это лучше, а это лучше, как чтобы что-то продать, этот народ лучше. А эти книги лучше, а эти шорты лучше, а вот эти чайники лучше, понимаете? И мы начинаем на вот эту вот рекламу, да. Это лучше то, что... Вот, во-первых, нет ничего ни хуже, ни лучше, есть и то все хорошее. Но вот эта конкуренция, вот эта вот горячка, которая, ну, я бы сказал, гениально организованная, делает так, что люди очень быстро приходят в состояние обиды, неверно воспринимают мир, А раз неверно воспринимает мир, знаете, что такое делает эта ложь, которая внутри поселяется? Она заменяет Бога. И она потом диктует с точки зрения, потому что мы начинаем тогда собирать, потому что, знаете, обидно быть обиженным в одиночестве. Хочется найти ну, параллельный случай, потому что не я один, да, не я один. Потому что тогда радости уже нету, И тогда радость у нас, знаете, какая? Посмотреть по телевизору, что там вот Филиппины затопило, а у нас нету. Хорошо. Грех жаловаться, да? Вот у других-то еще ж хуже. Вот. И поэтому мы, вот это наше, то, что внутри вот этот как фильтр, светофильтр стоит, информационный фильтр, который тщательно отцеживает информацию, подобно, что с нами случается. Ну и Господь исполняет наши желания, Он все наши желания исполняет. Меня просто сводит с такими людьми. Вот примерно как в поликлинике, там, в травматологии, там одни все с полуными ногами, там, гастроотделение, все желудочники. У меня просто друзья такие появляются. Я говорю, о, так это же вообще закон жизни. Не я один, и мне легче. Легче. Понимаете, легче. И мы начинаем обсуждать эти... То есть, с одной стороны, это план Божий, чтобы мы... свою, в общем-то, проблему обсосали со всех сторон, мы уже что-то поняли, потому что есть с кем обсуждать, потому что если кто-то не обижен по этому поводу, он просто не поймет, он скажет, тю, да что там обижаться, по нему-то это не рубануло. Вот. Ну и второй, вот надо оценить милосердие Господа, что Он нас собирает до кучи больных, вот эти все конфессии, деноминации, кружки по интересам, они на самом деле, если проанализировать, ну как это сказать, как бы это правильно сказать, люди там не по достоинствам собираются, а по недостаткам. По недостаткам. Потому что боль лучший учитель, это то, что болит. То, у чего болит у тебя, то и горит. Что такое самое важное? Какая важная деталь у машины? Та, которая сломана. И вот у чего у меня сломано, я собираюсь со всех остальных, и мы вот это целое хобби у нас вокруг этой болячки. Как ее украсить? Вот. И не лечить, главное, не лечить и не раскаяться о ней. Вот. И, значит, а вторая милость Господа заключается в том, что когда я вижу такого же пострадавшего, как я, мне не так обидно. Вот
священник. Может быть, это не обида. Ну, человека перекосило, у него это не обида. Или только однозначно.
Перекосило человека ложь. Ложь, ну вот правда это так, вот как вот у меня организм положен ложь, быть. Это правдиво.
Он себя понял, ложь, что
ложь? Ложь. Изнутри. Это фильтр изнутри, да, изнутри. Это фильтр, который мне поставили. Который мне поставили для восприятия.
То есть неправильное мировоззрение, можно?
Да, конечно. Мировоззрение, да. Если человека просто обидели по какому-то поводу.
Это может быть не только, да, обида, просто ситуация, и человек ее, ну как, понял наоборот, я не знаю, как.
Человек становится невосприимчивым к чему-то, то есть боль очень сильная, и да, то есть есть такое, что на одни и те же грабли человек наступает, почему-то он туда пнется, потому что ему там прорекламировали, а ему оно вообще не надо, это вот из раздела там, вот не мечите бисер перед свиньями, почему говорится, знаете, почему со свиньей, почему оно грязное животное, потому что есть план Божий, самый замечательный, просто искрометный такой, динамичный план такой Божий для меня, но если я его упускаю, я начинаю свои планы рожать, поскольку я их рожать не могу я рожать их, я смотрю, у кого что там было, и что-то компоновать свое. Практически я свое придумываю. И свинья, она знаменита тем, что она способна есть свои собственные испражнения. И вот я питаюсь и давлюсь своими планами. А поскольку они так бы ну, не стреляют, как сказать, как Божий план, мне это обидно. Потому что я туда реально много вкладываю. Потому что свинья, она неразборчива. То, что если не мое, а все остальное, вот. Я пробую это, но только то, что Господь предлагает мне лично, может быть мною усвоено. Вот. Остальное тогда человек в свинью превращается. Вот. Почему? Неразборчив, он не разбирается. И он думает, и такие люди, они мемуары могут написать, а эти просто считаются баловни судьбы. Они даже вообще ничего особенного такого не делают. Они просто, вот понимаете, да? Итак, в чем разница между людьми, которые следуют по плану Божьему, и те, которые не следуют по плану Божьему? Эти обижаются, эти не обижаются. Эти герои, эти боятся, потому что просто, чтобы последовать за Господом, уже надо иметь какой-то героизм. Героизм, да? Вот. Давайте назовем эту вот лекцию героя. Вообще это получилось продолжение. Предыдущая лекция называлась, как же называлась? Риск жизни. Риск жизни, да. То есть жить можно только рискуя. Если человек не рискует, он жить не может. Он будет выживать. Вот. А предыдущая лекция называлась, что выжить невозможно, кажется, да? Кто-то, да?
Да.
А выжить невозможно. Выжить в этом мире невозможно. В этом мире можно только жить. А выжить предлагает дьявол. Вот выжить, спастись. Нет, Господь предлагает нам быть героями. Он предлагает нам... Я сейчас зачитаю, наверное. Я выписал. Мне в последнее время шла такая информация. Такие герои. Знаете, и ложная, и правдивая информация. Сейчас я прочитаю. Я взял, открыл советскую энциклопедию. Большой советский энциклопедический словарь. Думаю, а что ж такое героизм? Там есть какое-то определение? И вот читаю. Героизм – это совершение выдающихся по своему значению... Героизм. Совершение выдающихся по своему общественному значению, общественному, не личному. То есть, если я герой, а проявил героизм по защите собственной шкуры, ты не герой. У тебя просто инстинкт самосохранения. А у героических личностей инстинкт самосохранения отсутствует. Понимаете? Отсутствует. Их охраняет Господь, говорят еще, да? Пуля их почему-то боится. Итак, совершение выдающихся по своему общественному значению действий, отвечающих интересам народных масс, то есть не для себя, и требующих от человека личного мужества, стойкости и готовности к самопожертвованию. Такая интересная, да? Мне подозрение вызвала только тут одна фраза, что обычно вот есть религиозные трактовки, и они гораздо более заполитизированы, чем обычные там светские, да. Светские, они как-то, ну, взагали, практически просто философия. А религиозные, когда они уже там религия созрела, она мировая, там уже начинается немножко, крен идет в сторону рабства. Ну, вот тут вот есть, конечно, маленькая такая, обращающая такая облачко, отвечающих интересам народных масс. Это ну, такой типа, ну, как патриотизм. Патриотизм – дело хорошее, но, ну, народных масс, типа, это за Родину, за все такое. А понимаете, героизм может быть не только за Родину, он может быть, ну, за все что угодно. Героизм может быть проявлен, я могу, ну где угодно его проявить, да. Я могу народных масс, я могу проявить героизм, я не знаю, по защите деревьев или животных каких-то, да, вдруг, да. Готовность пожертвовать своей жизнью, да, то есть, ну, вот это вот, а так все хорошо. Вот если, давайте я ее сейчас так нагло вычеркну, народных масс, потому что по отношению к чему угодно. Потому что в этом мире не только люди, а еще вот. Итак, совершение выдающихся по своему значению, по своему общественному значению действий, отвечающих интересам, ну, там, народа, кого-то, и требующих от человека личного мужества, спокойствия, стойкости и готовности. То есть упертый должен быть человек. Не слабый человек, герой, он независимо от своего физического состояния стоит до конца. Тут не описано, здоровый такой шкаф натренированный стоит. Героизм проявляли такие иногда тщедушные такие мальчики, да? Вот. То есть это сила духа, это не сила тела вообще. Да. И что я хочу сказать, что вот слышали, что боящийся несовершенен в любви. Это Библия. Боящийся несовершенен в любви. А поскольку Господь, Бог — это любовь, и как ты за ним последуешь, если ты боишься? От лица Бога бежит сам страх. То есть страх и героизм. То есть если ты считаешь себя Божьим человеком, если ты просто считаешься хорошим человеком, то ты должен быть бесстрашный человек. Раз. Бесстрашный человек — это, знаете, что такое? Как вот есть потенциальная энергия, кинетическая энергия. Потенциальная, вот ты готов к этому, а кинетическая — ты действуешь. То вот ты бесстрашный, это вроде вот ты там такой молодец, вот смотрите на меня, бесстрашный. А герой — это ты уже как-то себя проявил. То есть есть какая-то история, в какой ты как-то отличился. Вот. Но обычно бесстрашных потом называют уже героев, потому что, ну, а как проверить бесстрашие? Тебе надо куда-то кинуть в какую-то гущу событий. И сбежишь оттуда или нет? Или сбежишь и будешь философствовать, что нам это не надо. И это к чему я говорю? Что очень многие или религии, или просто философии, они такие, знаете, зайчи. Они говорят, все хорошо, везде Господь и все такое. То есть героизм не нужен. А я говорю, что героизм нужен. Более того, я утверждаю, что любить, влюбиться, любить Бога, любить ближнего могут только герои. Потому что любить — это поступки. Это поступки, они не эгоистичные, а альтруистические. Вот. И только героев любит Господь. Только героев. Это значит. И слово «герой» — это какая-то особая категория лиц, это, наверное, какие-то кшатрии, какие-то воины. А я говорю, нет, это все люди. Все люди. Если взять Бхагавад-гиту, там в конце написано признак Божьего человека, то есть, что Бог с ним находится, это сила, победа, начинается это сила, победа, там нравственная чистота и там процветание. Ну, эти процветания — это вот, а сила и победа — это говорит о том, что придется через что-то переступать, как-то с кем-то бороться придется. Этого не избежать. Ну, раз Священное Писание об этом говорят, в Библии, в Коране, везде говорится, что вот это есть. Но когда ты становишься практическим, в кавычках, верующим, то есть приходишь в какую-то систему, тебе рассказывают, что это, да, вот это вот внутри, и, ну, и сиди смирно. Сиди смирно. И они правы, правы. Вот сейчас вот, я не знаю, сейчас такую сложную фразу скажу, сложную, предупреждаю, что в этом мире идет тотальная пропаганда мира. Вот сейчас я езжу по Запорожью, там мир моему дому, войны нет. Это значит, скоро будет война и скоро мира не будет. Понимаете, пока этих плакатов не висело, тотальная пропаганда мира ведет к войне. Это признак надвигающейся войны. Вот. И в мире войну никогда не проповедуют, ее делают именно в погоне за миром. А религия, настоящая религия, она проповедует войну. Но практикующий сеет мир вокруг. Война это прежде всего. Ты должен просто честно что-то говорить. Это уже сразу война, потому что вокруг одна ложная информация. Это просто опасно говорить правду, и ты уже в войне. Если ты это делаешь и не боишься, вокруг тебя устанавливается мир, и война не допускается. Почему? Потому что ты устраняешь вот эту ложь, а это ложь, ложь есть смерть, ложь ведет к войне. Ты устраняешь вот этой правдивостью, но тебе надо быть, вот как тут написано, чтобы просто говорить правду, надо быть героем, надо быть... совершать выдающиеся по своему общественному значению действия, понимаете? Тебе надо говорить, но говорить в той сфере, где ты, ну, квалифицирован, где ты, ну, что-то накопал, где-то, ну, не просто с интернета и сказал, а вы знаете, оказывается, вот то, что говорили, оказывается, не так. Нет, это твоя конкретная деятельность, и ты там вот, потому что ты должен иметь вес в этой области, чтобы тебя послушали. Например, вот... ну так, пишут или говорят, сейчас история перепутана, неизвестно, как была пифагорейская школа, и там был храм Мус, и там обучались проповедники, которые потом разбредались по всему Средиземноморью, вот, из некоторых он делал просто как пасторов, а остальных просто отпускал, говорит, а вы занимайтесь своим делом. И сапожник проповедовал сапожникам, там, гончар гончарам, там, ткачам, потому что они, во-первых, они были очень успешные люди сразу, потому что хорошая философия, что такое хорошая философия? Это мировосприятие такое, как вот оно в самом деле, то, что Бог мне говорит. И тогда у меня естественным образом образуется успех во всех действиях, и люди у неуспешного человека не будут спрашивать всякие вопросы, они будут задавать вот. Итак, герои, да? Герои. Героизм начинается с того, чтобы говорить правду. Очень простая вещь. Правду в семье, правду на работе, правду, правду, правду. Это героизм. И только маленькая ложь, чувство самосохранения, инстинкт самосохранения не позволяет мне это говорить, и вот с этого начинается мое искажение. И ложь имеет свойство накапливаться. Просто одну и ту же ложь буду повторять, она как клубок наматывается. Вот. Я не буду про ложь читать лекцию, я уже читал, как от нее избавляться, не так просто. Я хочу сказать, что есть ложь. А вот все есть ложь. А все, что авторитетно в этом мире, все, что является мудростью этого мира, безумие перед Богом и есть ложь. Все святые, которые живы сейчас и официально объявлены святыми, не являются святыми. Потому что князь мира сего не допустит этого. Вот если он после смерти останется святым, другой вопрос. Все герои, которые сейчас во время жизни объявлены героями, не являются героями. Все святые, настоящие святые, на самом деле, они объявляются официально, ну, я не знаю, ну, от дьявола как минимум. Настоящие святые. А все герои объявляются бандитами. Да. Просто в зависимости от политической ситуации. И все. Вот сейчас там на Западной Украине, там это как это, памятник, снимают памятники этому, кто, ну, воссоединение Украины с Россией, как он, Богдан Хмельницкий, да? Он был герой, а сейчас уже не герой, потому что объединение России с Украиной не актуально стало. И какой же он герой? Он вредитель, понимаете? Если бандеровцы раньше были враги, потому что был Советский Союз и громил их, да, советские войска, то теперь они герои. Почему? Просто политически это актуально. Так вот, кто такие герои? Герои, они... Есть настоящие герои, есть такие надувные герои, которых надо сделать, поднять. Он может даже, этот человек, ничего не совершил. Но для того, чтобы воодушевить население в конкретном данном направлении двигаться, объявляется какой-то герой. И это воодушевляет. Да? Вот даже человек, я на себе это испытываю, посмотрел какого-то Рэмбо, чувствуешь себя сейчас все, мне никто тут ни почем, да. Посмотрел какого-то. То есть человек имеет свойство трансформироваться. Вот как бы дьявол, можно сказать, украл основные ключи жизни, у нас сам ими активно пользуется. Человек это чем отличается от всех других? Он может трансформироваться во что? Да во что угодно. И поэтому средства массовой информации, вот эта ложь, делает из людей все, что угодно. Итак, что я хочу сказать. Человек может трансформироваться во что угодно или в героя. Понимаете, какая маленькая альтернатива? Либо он герой, герой этот, который авторитетов, ну, общепризнанных, которые оформлены и так далее, не приемлет, он думает сам. Он думает сам и основывается на своих фактах. О, это скажу, любая религия скажет, ты что? Да, это серьезное нарушение, потому что выгодно уже поставить своих. И, значит, есть, ну, это можно сказать и о святых, и о всех. Ну, мы же смотрим героев. О святых то же самое. Есть люди, которые там по локоть, по грудь, по ноздри, в крови, которые затопили там, скажем, Русь при крещении, там этот Владимир, он наглым образом до сих пор считается святым. Ну, как это он вырезал там 3/4 населения, я не знаю сколько. Просто взял и просто убили население. Сколько городов было стерто с лица земли, а сел там вообще не считано. И он святой великий? Извиняюсь. Он не герой. Почему? Потому что он сделал с позиции силы, он что? Потому что он не отвечает той характеристике в этой в большой советской энциклопедии, которую я считаю авторитетной, потому что ну, вот, просто человек разумно скажет, ну да, действительно, да. Он просто пришел и установил свою власть. Те, кто под эту власть не подлазили, он просто ну, за себя, кто-то, вот он объединил там племена и все такое. Не-не-не-не-не. Он уничтожил религию, которая была там, ввел другую религию, которая рабская, которая к православию не имеет отношения, к христианству не имеет отношения. Потому что Христос велел всех в крови топить, что ли? Нет, он говорил, проповедуйте, кому нравится, нет, не нравится, пошли дальше. Вот говорил Христос. Потому что методами Христа по плодам узнаете, плоды кровавые, то есть не герой. И многие герои, которые именно за Христа это учение, их просто проспинали, поджигали и так далее. Самого Христа, кстати, распяли. Да? То есть официальных святых, официального героизма, то есть мы должны, я скажу более такое, в официальных героях и в официальных святых, и, вернее так, в информации об официальной святости и официальном героизме максимум концентрации лжи, максимум. Почему? Потому что это ложь, это есть вектор, куда направить народ. Конкретный вектор. То есть это делается. Это делалось в Великую Отечественную войну. Вроде бы хорошо, потому что вот там кто-то кого-то там в лобовой атаке, там с самолета там вшиб. Были реальные. То есть... Один факт такой выдумайте, и все туда ринутся, понимаете? хочется сказать, как бараны, да, но вот за ними потом следует ну, реальный герой, ведь воодушевит население, и они проявляют реальный эгоизм. Но лучше, вернее, не эгоизм, а героизм, да? Но лучше проявлять героизм, когда тебе Бог. А вот они вот этот массовый направленный героизм, да, они герои, да, они самопожертвуют, но они не потому что Господь, а потому что правительство, потому что коммунистическая партия Советского Союза или что-то там это, и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? Вот в Запорожье приезжал такой Гришковец, кто-то, может, помнит, да, или видел его там, сейчас на дисках есть, такой, очень такой талантливый, рассказывает, аж заслушаешься. И у него есть такая, как постановка, театр одного актера, Дендроуда как-то называется, я не помню, как она выговаривается точно. Ну, это такие огромные корабли, которых сейчас уже не существует, это такие, ну, такие огромные, просто плавучие города. Вот. И вот он про них рассказывает, и он рассказывает про героизм моряков, английских, немецких, там, Советского Союза. Я не говорю русских, потому что когда был Советский Союз, там не было слова русских, там украинцы, таджики, там все были, ну, понимаете, там был вот один народ, и не было никакой национальной розни особенно. Вот. И там были герои. И вот. Вот, например, были герои, скажем, я просто хочу, вот, знаете, рассказать о настоящих героях. О настоящих героях. Например, вот в первую, чтобы мы поняли, как жили это люди. Они жили, понимаете, они жили, потому что... Не секрет, что умирают и герои, и подлецы, они умирают. Но смерть приходит за ними по-разному. Смерть, Господь за ними приносит, как смерть, тут написано, я там всепожирающая смерть. Господь говорит, я смерть. Вот Шрила Прабхупада говорит, смерть приходит, она как кошка. Но одного она берет как мыша, чтобы съесть, от него ничего не остается, а другого берет как котенка. И котенок, кажется, там ваш прижух, что его там мама взяла, да, он чувствует, понимаете? И вот за героями она приходит, как за котятами. Она их берет, и там в Царстве Небесное, в рай, куда угодно, ну, или в следующее воплощение, или как, ну, хорошо. И вы обратите внимание, они же смерти-то не боятся. Они знают, как за ними смерть придет. А эти мыши, все остальные мыши, они смерти боятся. И чем ближе смерть, тем больше они... подлости начинают делать, чтобы избежать, а нельзя ее избежать. Это такая кошка, что ты в назначенный срок ровно. И вы знаете, когда приходит смерть? Она приходит тогда, когда ты уже умер. А ты умер тогда, когда ты вообще уже перестал за Богом идти. Потому что Он есть жизнь, все остальное есть смерть. Ты от страха, ты уже полностью парализован всеми какими-то системами правильными, и ты двигаешься. Это подобно тому, как готов ученик, приходит учитель. Точно так же, когда ты умер, за тобой приходит смерть. А ты умираешь, это не значит, я вот умер, у меня здоровья нет и все такое. Нет, ты просто трус по всем категориям. Почему? А знаете, где я трус, по какой категории? Где у меня тут настолько такой комфорт, что с него я не выйду ни за какие коврижки. Система обо мне позаботилась и тем убила меня. Вот у меня хорошая квартира, горячее отопление, вода, все такое, зарплата, все такое и все. И когда мне предлагают какой-то героизм, я говорю, ну, наверное, ну там меня не касается, моя хата с края, или я философствую об этом чего-нибудь. И вот тут, и вот эти все блага или блага, да, в зоне комфорта, они охраняются законом. Так ведь? Я же честно заработал, я же подписал все документы, где мне это мое, конкретно приватизированное. Зарплата правильная, все по закону. И вот эта трусость, охраняемая законом, она камуфлирует мою смерть под жизнь. Я уже не живу, потому что если что-то такое, какой-то лозунг, и тот, у кого, ну как, нечего терять, говорят, да? Или второй вариант, Он понимает, что ему ничего не принадлежит, а Богу все принадлежит. Этот вариант, конечно, лучше, но в основном срабатывает вот тот первый вариант. Они более способны к героизму, к какому-то прорыву идти дальше, и они выживают. А вот этот в зоне комфорта, у кого все там, все хорошо, все, вот все хорошо, по закону все правильно, к нему по закону, то есть он свою смерть закамуфлировал. Приходят, то есть по закону ему положено жить, да жить. И к нему приходит совершенно не по закону смерть. Приходит какой-то бандеровец против всякого закона, взламывает всю эту золотую клетку и убивает этого человека. Понимаете? Тебя убивают. Я хочу сказать, что мы говорили только сейчас об осуждении, да? Осуждение, и к чему оно ведет? Осуждение. Оно ведет к дальнейшему твоему, ну, как ты как в болото проваливаешься в это непонимание, и ничего хорошего тебе не светит. И мы должны понимать, что точно так же, как я закамуфлировал свою трусость, точно так же меня на самом деле по закону, но оно так закамуфлировано, ты видишь, что там, ну, несправедливо. На самом деле очень даже справедливо. В войне погибают только мертвые уже. Только мертвые уже. Или погибают те, которые герои. И я не буду доставать, в Шримад-Бхагаватам там написано, там такой демон Вритрасура, он говорит, есть две смерти. Это который к Богу шел, дошел. И вторая, это вот смерть в бою. Две смерти, а умрут все. Так вот, те, они как мыши. Они сами загнали себя в мышеловку. И вот такие, понимаете? И тогда приходят и убивают. Для чего? Потому что если вы, у меня есть еще, и поэтому смотрите, самый высокий процент, или они сами себя убивают, вешаются люди, самый большой процент суицида это в очень развитых, комфортных странах, да, вот типа Швейцария, например. Чего не хватает людям? Жизни не хватает. Итак, герои. Вот одна история. Это случилось в Первую мировую войну, и поэтому я не буду говорить, что это там русские, там были все. Это была крепость, сейчас я просто некоторые хотел, эти там цифры есть. Это в историю вошла в Первую мировую войну как атака мертвецов. Это единственное за все. Это была крепость Осовец. В общем, шли немцы, захватили, окружили крепость, а эта крепость, она как, знаете, как бельмо в глазу, вот этот Осовец, она не давала продвижениям германских войск дальше, ну, в Первую мировую войну. И командование сказало продержаться двое суток, 48 часов. Эти граждане продержались более полугода. Им никто не говорил, потому что посмотрели, ну, сколько вас тут. А шла свежие дивизии. Очень, там сколько, там на них, там тонны снарядов по итогу там посчитали, на каждого было. Они вообще непонятно как. И они не так и не сдались. Их так и не взяли. И вот смотрите, какие интересные подробности. Им сказали, двое суток и можете отойти. Просто вы должны, чтобы войска успели отойти. Но они понимали, они сами решили, это был их выбор, что если мы не отойдем, то мы будем сковывать вот это передвижение войск, и там будет полегче. И вот что там было. В общем, они продержались 190 дней и ушли только потому, что командование сказало, все, оно потеряло актуальность, можете оттуда уходить, потому что ну, у нас уже бои в других, линия фронта вообще в другом месте. И они ушли. Немцы несколько дней боялись заходить в эту крепость. Они настолько ужасов нагнали. Они думали, что там мистика творится. И несколько раз выходили эти, ну, выходили, они были просто страшные воины, страшные. И немцы просто боялись их. Вот сейчас есть описание, какой вид у них был. В общем, дрались они. Там были брошены, зачитываю, новейшие достижения. Это была плюс авиация. Там было несколько таких пушек, как большая Берта. Это снаряд несколько, ну, сот килограмм весил, представляете? Вот. Это все вот на этих. Ну, они там ночью делали вылазки, ломали эти берты, вот, потому что, ну, они просто там стены сносили эти. Вот, ну, и так дальше продолжалось. Было их крайне мало. Несколько раз им предлагалось, что, ребята, сдавайтесь, они говорят, категорически нет. И покрошили они много народу, немцев. И тогда немцы придумали такую атаку, газовую атаку. Подогнали машины, которые выпустили, я не знаю, ну хлор. Хлор — это, знаете, когда идет этот газ, трава чернеет, а на металле сразу образуется зеленый окисел. Обратите внимание, тогда, то есть шкура просто съедается и все. А на металле был такой зеленый налет, то есть даже металл оно жрало, понимаете? И была, и на них пошла, на вот этих, на стена этого хлора, пары хлора, высотой 12 метров и шириной 5 километров. Ну, чтобы уже не пропустить. Вот. И как только она прошла, после их хлора, сразу начался массированный обстрел. Потому что, ну, предполагалось, что они уже ослепли там, оглохли, вот, уже мертвые, ну, уже добить. И как только после массированного обстрела туда пошло, сколько здесь написано было, 7 тысяч пехотинцев. Понимаете, они настолько их достали, 7 тысяч людей, немцев. Они шли, там была колючая проволока, вот эти первые рубежи, они ее выстригли, и вот эти в проходы шли несколькими рядами, чтобы уже наверняка. И к удивлению, оттуда выскочило 60 человек, всего 60, против 7 тысяч, 60 человек. Это было ужасное зрелище, они были обмотаны, они беспрерывно кашляли и выплевывали легкие, кровавые, на гимнастерке. Лица были замотаны их тряпками, они шли в полный рост, в штыковую. И просто увидев это зрелище, 7 тысяч обратились в бегство. Вот первые, которые видели, они были просто в ужасе. Вот от одного вида вот это. Они думали, что ну все, там никого живого нет. Они вышли. Представляете, вот физически, это что такое героизм? Героизм — это когда все твои характеристики биологически работают вообще не так. Когда Господь с тобой уже. Они от страха. Вот в Библии очень много описывается таких, мы говорим, о, Библии, там несколько, там 300 человек просто напугало вот эти многие тысячи, они перерезали, передавили друг друга. Вот, пожалуйста, в Первую мировую войну это было, но это были герои. И вот когда они пошли, те просто их увидели от одного вида, и они стали в панике бежать, и немцы там повисли на этой, на колючей проволоке, и они стали просто давить друг друга и обратились в бегство. И в бегство обратилась, есть цифра. А это были, эти 60 человек, это была 13-я рота 226-го землянского полка. Ну, все конкретно. Вот когда они выходили, этого зеленого ядовитого, они прямо как с тумана вышли. И как только они побежали, это, ну, мистика, ну как это может быть? С крепости начали палить еще пушки. Там в Газе сидели люди, артиллеристы, и они еще стали добивать этих немцев, представляете? Не на свежем воздухе. Вот. Вот. И сколько их оттуда вышло, сколько тысяч. В общем, ну сколько-то полков, 14 батальонов обратили в бегство, 60 человек. Вот это герои. И после этого они думали, ну все, они сейчас выплюнут остаток своих легких, сдохнут. Нет, они продолжали и продолжали, это же мистика. Они должны были умереть после вот этого, да? У них там не было лекарни, у них там не было еды, у них там не было ничего. И только когда командование сказало, и они отбивались до последнего, и немцы уже боялись туда идти. И когда они уже ушли, и немцы поняли, что там перестало движение какое-то, они несколько дней боялись. То есть они просто, они даже ушли, понимаете? Потому что значит смелый человек. Ты хочешь вылиться от болячки какой-то? Стань смелым. Ты хочешь решить свою финансовую проблему? Стань смелым. Ты хочешь наладить отношения? Стань героем. Если ты не станешь героем, ты ничего это не порешаешь. Это неизбежно. Либо ты герой, Либо ты одна из ролей дьявола. Одна из ролей. Ни одна тебя не устроит роль. И герой, знаете, он не герой, это не тот, который хочет на бигборде, чтобы его там нарисовали. Я не отдам Украину. Нет, это не герои. Я хочу сказать, что бандеровцы не герои. Герой никогда не нападет на более слабого. Никогда, даже на врага. Герой никогда не будет добивать врага. Никогда. Вот было, и знаете, да, понятно, это большая политика, это геополитика, это народы травят и с той стороны. Но вот Гришковец, чего мне понравился, он восхваляет, он говорит, вот есть трусы, а есть герои. И герои были и англичане, и немцы, там, и которые со стороны Советского Союза. И он описывает, что герои были везде. Вот есть герои, а есть трусы. То есть нет, эта нация такая, это такая. Есть герои, а есть трусы. Есть божьи люди, они могут быть с двух сторон. И вот, значит, вот есть еще такой, он описывает Гришковец. Причем он строго по фактам. Там было такое судно, оно было не боевое вообще. Его называли как-то «Хлопушка», по-моему. Такая кличка, я просто не помню. И обнаруживались мины, и оно просто такое маленькое, ну, гарпунное, как практически пушка. То есть она не по кораблям, она не годится. Они нацеливались на мину и взрывали ее просто. Вот все для чего оно могло. И там был экипаж. И вот однажды, и вот оно это курсировало туда-сюда, разминировало таким образом. И однажды эта хлопушка, вот это вот, ну, картонный кораблик буквально. Ну, как же его? Его звали Мухобойка. Мухобойка. Этот корабль так и прозвали. Мухобойка. Развеялся туман. И вот это стоит Мухобойка. И эскадра этих немцев. Эскадра, понимаете? Таких хороших кораблей. И эти немцы посмотрели. О, надо же. Само приплыло сюда. И там помахали им, что, ну, там, сдавайся. На что? На этой мухобойке расчехлили пушку, которая никуда не годится, и сказали: мы вам предъявляем, что, значит, вы или разбегаетесь, или мы вас. Это выстроилась команда, вот так вот гордо, подняли флаг и поперлись на эту эскадру. И немцы расступились и пропустили корабль, ничего не сделав ему, потому что это было бы позор для немцев расстрелять вот это вот. Я еще хочу сказать, что бандеровцы не герои. Не потому, что я не люблю или ненавижу бандеровцев. Нет. Просто это слово нарицательное, как слово Иуда. Я хочу сказать теперь, или каратели, есть слово каратели, которые заточены под мирное население, которые в прямом столкновении они проигрывают. Среди карателей нет героев. Среди карателей настоящие герои не приходят, не отрубывают руки, ноги, там вырезают звезды там, на ремни. Они этого не делают, герой этого не делает. Он даже щадит врага. Он уважает врага, понимаете? И еще, он не осуждает врага. И он не ненавидит врага. Не ненавидит врага. Мне, кстати, вот там звонят по вот этим лекциям. Я как-то сказал, что вот это гомосексуалисты – это демоны. И сказал, что это Прабхупада. И вот я, может, кто там услышит, кто заказывал. И человек не знает, может, он любит этих гомосексуалистов, я не знаю. А как же толерантность, а как же всеобщая любовь, а как же вот это вот, что, ну... Я хочу сказать, что Прабхупада, он не ненавидел этих гомосексуалистов, просто он говорил, что ну вот они демоны. Вот, а демоны, они, чем они отличаются от других? Они не любят. Они не любят. У них нет вот этих высоких качеств. Высоких качеств. Вернее, даже так. У них даже могут быть высокие качества, у них даже может быть какой-то героизм, ну как бы на себя. Они могут даже благородные вещи делать, но в них нет любви. Они могут сделать благородную вещь, чтобы прославиться. Настоящий герой делает не для того, чтобы это прославиться. И вот я специально для этих самых... Да. Хотел зачитать от этого Прабхупады. Не помню. Значит, по памяти. Дай Бог памяти, как там. Песнь 3, глава 20, текст 26. И Прабхупада там говорит, что половое влечение мужчины к мужчине свойственно только демонам. А те, кто ведет нормальный образ жизни, ну, этому влиянию не подвержены. Вот так он говорит. Только демонам. То есть демоны, гомосексуалисты могут быть, они лишены любви. Они лишены нормальной любви. Любовь к такому же самому, это то, что не помогает, а вот любить, которые на тебя не похожи, вот это вот и есть настоящая любовь. Вот гомосексуалисты, это вот то, что на нас с Запада движется. Вот. То есть он их не ненавидит, он просто говорит, просто вот такое вот свойство есть, такое явление природы. И что я хочу сказать, откуда есть герои, а есть вооруженные войска, вооруженные по последнему слову техники, организованные, может, правительством, но они не герои. И они из кого они делаются? Они делаются из рабов. Герой, он всегда свободный человек, потому что он принимает свое решение. Это когда я принял свое решение, а не кто-то мне сказал, что потом типа он меня одобрит, может заплатит, может что-то. Я принял решение, и я делаю это, и получится, не получится, мне даже результат не, потому что я это делаю, потому что я это решил делать, потому что Господь мне подсказал. Я не требую, я не договаривался, что мне за это заплатят. Но есть некоторые народы, как вот несчастье, они находятся на границе государства. Вот на территории Польши, например, Польша, то туда, то сюда, и вот их там месили, и они ни туда, ни сюда. Государство или это вот то, что мы называем Западная Украина, это тоже такое несчастье. Покармили, попали туда как-то народы. Но так вот сложилось обстоятельство, что линия фронта то туда, то сюда, то туда, то сюда. И у них нету самоопределения. И они рабы. Они рабы, потому что там приходили их... Но опять же, смотрите, человек сначала решает быть рабом. Опять, зона комфорта, вот это, не буду повторяться, да. А потом только его порабощают. То есть мы должны понять, потому что если мы начнем осуждать, дальше можно все это не слушать, и то, что я рассказал, можно забыть. Потому что пока мы осуждаем, это означает, Бог где-то в стороне, а мы сами себе Бог решаем, как тут все это было. Наш план, не Божий план. То есть человек решил сначала умереть, решил сначала быть рабом, решил быть зависимым от чего-то. И вот он попадает, рождается, его депортируют туда, или обстоятельства вынуждают. И там происходят вот такие события. И вот если оружие попадает в руки раба, в нем проявляются самые низменные качества. Он может прекрасно овладеть оружием, но он будет мстить за свою боль, потому что он полон боли. Он не свободный человек. В нем нет ни одного благородного качества, понимаете? Я хочу сказать такой момент, что вот есть такое, что героями не рождаются, героями становятся, да? И про все можно сказать, и я хочу сказать аналогично, что рабами не рождаются, рабами становятся. И этот мир, образование этого мира делает из нас рабов. Как рабов? Свободный человек – это тот, кто ориентируется на вот это позывы изнутри. Он свободен, он ни от чего не зависим. То есть его действия не мотивированы внешними раздражителями. А человек, который мотивирован, бытие определяет сознание. Есть сильно мотивированные, есть там кнут, пряник, неважно. Но мотивированные. Это уже раб. Начинается это потихонечку окончается просто, те уже шантажируют и все. И раб, крайняя степень рабства, он боготворит, он, крайняя степень рабства — это глупость, он не понимает. И он начинает верить всему написанному, официальному, и для него авторитет тот, кто сила. Понимаете? Кто при власти, просто на бумажечке что-то написал, он это верит, как так вот оно есть. Он честно в это верит. Знаете почему? Ему удобно верить. Потому что страх противостоять силе, а не потому что он глупый. Глупость, вот страх и делает его глупым. Он даже боится подумать, что они не правы. Вот только что они были врагами, и все кричали: фу, они бандиты, и вдруг они сейчас ну просто силой стали хорошими. Человек будет верить в это искренне, понимаете, и будет делать все, что это. И вот этот человек, он уже смертник. Он уже смертник, он уже умер. И тогда к нему приходит смерть. И мы потом ходим и переживаем: вот война, вот умерли, вот это. Умирают те, кто уже умерли. Убивают тех, кто уже умерли. Вот. Итак, готов ученик — приходит учитель, готов раб — приходит рабовладелец. Если ты умер, к тебе приходит смерть. Смерть не приходит, она приходит просто вот как факт. Но ты сначала это делаешь в себе. И ты это делаешь совершенно добровольно. Выход. Стать героем. Героизм – это не дело избранных, как нас учат, да. Знаете, почему нас учат, что это дело избранных? На самом деле героев очень много, но их не фиксируют. Почему? Они становятся изгоем общества. Как только ты проявляешь героизм, как только ты противостоишь этой лжи, как только ты начинаешь говорить правду, делается все, чтобы тебя вообще никто не знал. Тебя система просто исторгает, и поэтому их не фиксируется. А фиксируют тех героев, которые вовсе не герои. Сначала это есть целая фабрика, вот как есть фабрика звезд, да, вот в шоу-бизнесе, да. Вы знаете, что в шоу-бизнесе то же самое, не настоящие таланты попадают, а понимаете, что многие таланты, вот где-то в глубинке там такое находишь, да, и ученых тоже, да, а как это проще сказать, чтобы не заругаться, по блату, да, по блату, тех, кого надо, потому что на самом деле системе рабов таланты особенно не нужны. Герои настоящие не нужны. Святые не нужны. В системе медицинского там, и обеспечения настоящие врачи не нужны. Они просто не нужны. И поэтому их место занимают ряженые. Ряженые. Какие ряженые? Ну вот, например, и вы знаете, героев, конечно, уважать не проблема, когда мы о них вот узнаем. Проблема уважать врагов, вот искренних, например, искренних, ну пускай, вот он уже садист, он уже раб, и он наконец ему дали в руку винтовку, и ату, они ж тебя из поколения в поколение там уже угнетали, и он идет и с удовольствием, со смаком, и даже его можно уважать. Даже его можно уважать и можно понять, потому что в нем накопившаяся боль, он за своих предков, которых там три поколения угнетали, там эти или русские, или там, как их там, этих поляки угнетали, да, вот они, понимаете, это несчастный народ. Его можно понять, и его жестокость можно понять, потому что, я уже говорил в предыдущей лекции, без ананды, без наслаждения жить нечем. Но если человек в войне находится постоянно, его наслаждение — это жестокость и садизм. Садизм — это разновидность наслаждения. Его ведет по жизни вот это вот. И он искренне. Но вот кого нельзя уважать, и в древности их вообще не считали людьми, это артистов. Я не говорю о тех артистах, которые... есть великие артисты, которые... Чтобы быть настоящим артистом, чтобы вообще быть настоящим, надо быть героем, а потом ты будь кем хочешь. Настоящим артистом. Потому что настоящие артисты не такое сделают, что власти их просто арестовывают и казнят потом. Они так воодушевляют народ. Я говорю о других артистах. Например, об этом артисте, который, вот помните, раздели его догола, такой вот этот, такой с бицепсами, вот этот, как его там, казак, да? Ну, совсем недавно зарегистрирован вообще с другой стороны. То он боролся против этой власти, вот сейчас эта власть победила. А сейчас он со стороны сепаратистов вроде показывает. Тот же самый человек. О чем это говорит? Это говорит о том, что обе стороны организует одна и та же сила. И их легко организовывать, людей, потому что они уже готовые рабы. А знаете, чем отличается раб от нормального человека? Нормальный человек, я сразу скажу, это герой. Героизм это нормально, это не отклонение от нормы, как нам говорят. Это о, это что-то такое. Нет, это нормально. А вот если ты не герой, ты болен, тебя надо лечить. А если ты не герой, это начинается с того, что ты глотаешь эту ложь и не пережевывая, не рассуждая, потому что у тебя как с компьютера вот эти драйвера повытаскивали, и ты не распознаешь программу, и тебе просто дают готовое решение, лозунги. Ты зубришь, и потом, когда лозунг вешают на какой-то бигборд, ты сам, ты уже преобразился вот в это, тебя преобразуют. Потому что, смотрите, если собаку воспитывать, чем человек отличается от всех остальных, если собаку воспитывать в человеческом обществе, она штаны не оденет, и на унитаз не пойдет все равно, и ложкой не будет есть. А вот есть случаи, когда вот одну женщину зафиксировали, ее воспитали собаки, и она гавкает, воет на луну, голая, одеваться не хочет. Понимаете, человек, он до того трансформер, до того он может превращаться в то, что у него перед глазами, как ни одно другое существо. И мы должны преобразиться в Бога. О, как религия это не любит. Хотя написано. Иисус говорил, будьте совершенны, как Отец Небесный. Не я. Апостолы сказали, а можно как ты? Нет, не как я. Как отец. Их, кстати, называли раньше не христиане, а христы. Христы. Христы это как титул. Вот был Иисус Христос, а должен был там еще какой-то, я не знаю, там, ну, любого апостола там. Иоанн Христос, например. Да, вот так вот должно быть. Такие же. Потому что Сын Божий, Он не претендовал на другой. Сын Божий. Мы должны, Сыны Божии, мы должны преобразоваться в Бога. Вот это есть героизм. Противостоять князю миру всего. Если ты не преобразуешься в Бога, не превращаешься в Бога, то ты превращаешься в какую-то роль, которая тебе уготована сатаной. И все, и нет вариантов. Чтобы преобразоваться в Бога, а это не что-то такое однотипное, потому что сатана, он клонирует. Вот это бандеровцы, вот это прорусские какие-то, вот это проукраинские, вот это там про еврики какие-то. Да? И все одинаковые, все мыслят одинаково. Вот это почерк его когтистой лапы. А и у них одинаковые мышления. Они одинаковые, они клоны. А если ты преобразуешься в Бога, ты не похож вообще ни на кого. И ты герой. И вокруг тебя образуется мирная зона. Но для этого ты должен воевать. Понимаете? Воевать. Воевать как? Говорить правду. Тебе рисковать. Вот это, ну, лекцию я уже говорил, это будет, ну, получается, она вторая. Это как риск жизни. Жизни нет без риска, ты должен рискнуть. Потому что когда тебе Бог говорит, иди туда, ты в этот момент совершенно не готов идти туда. Вот это нет ни ресурсов, ни сил, никаких гарантий, что там что-то будет. Тебе надо рисковать. Нас учат, чтобы это шаранагати называется, предание. Чтобы идти вот, по Духу Святому, да, это предание. Ты должен сначала потренироваться, что-то такое. Нет, тогда это не будет предание, это не будет риском. Тебе Господь предлагает идти туда, как героям, когда ты к этому совершенно не готов. А экипирует он тебя по ходу пьесы. Вот так. Такой риск. Перерыв.